Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это холодный день. Это зябкое утро. Ночь 30 ноября. Здравствуйте, доброе утро. Зато среда пришла, неделя прошла, как мне уже кто-то здесь успел сообщить новость из недр народной мудрости. Доброе утро, други. Доброе, приветствую. У нас здесь программа «Лучшие друзья каждого мужчины». И вообще о нас с вами и о них тоже. В каршеринге по-прежнему нет умывайки. Артем, доброе утро, Артем, приветствую. И ваши действия. Вы отказываетесь от каршеринга, вы находите новый автомобиль, вы звоните оператору и требуете вынь да положь прямо сейчас умывайку и все вот это вот. Что делаете в этой связи? Для каршеринга, конечно, необходимо было бы даже... Да бог с ней, умывайка все заканчивается. Мне кажется, куда важнее индикатор омывайки. Индикатор того, что уже на подходе она, чтобы клиент понимал, садясь в автомобиль заранее, что его ждет. Хотя, скажу вам честно, Артем, не знаю, как у вас там в вашей местности, но у нас здесь, ну вот вчера вечером... И сегодня утром, и вчера вечером, потом сегодня ночью уже, потом опять сегодня ночью, но уже утром проехал так ни разу и не омывая стекло. Нет, хорошо все вычищено, выметено, проморожено, автомобилей мало, летит не очень много, ну и как-то ничего вроде бы. Так, что у нас еще здесь? По великому автобану щелчок от первой бетонки домкат за 39 минут. Время выезда 5.12. Удачи всем, Алексей Кузнецов. И вам тоже, Алексей, доброе утро. А ведь лучше, когда минус 8, чем когда минус 3. Теплее кажется? Нет, нифига не кажется, Никитец Лосев. Не знаю, не кажется. У меня, я вдруг осознал в какой-то момент... Каково оно рубить лед, когда ты альпинист и куда-нибудь в Гималаях идешь, и ты смотришь, как они старательно рубят, выбивают. Я помню, в детстве мне в какой-то момент приходилось, не помню даже зачем это делать, но помню, конечно, но не скажу, бетонную плиту, нужно было желобочек такой в бетонной плите выбить, небольшой, совсем небольшой. Зубилка была у меня, молоток такой, все это. Я такой... Так, бах, бах, бах. И такой сидишь полчаса, хрясь, искры летят. Махонькая крошечка такая, принь, откатилась, вот отскочила в итоге полчаса моих стараний. Вот это примерно так, глядя на альпинистов в Гималаях, вспоминаю я эту штуку, как они рубят лед. Рубят и так, и сяк, и справа, и слева, и никак воткнуть не может свой ледоруб в него. И на словах даже говорят, что, братцы, лед при низкой температуре, но все равно, что камень. Есть такая температура, когда, вот как вы знаете, что есть настолько низкая температура, когда на коньках даже не покатаешься. Серьезно, ведь что есть движение конька? Движение конька есть высокое давление на малой площади, поверхности, ну, лезвия самого. И это давление превращает верхний слой льда в слой воды. И вот по воде, собственно говоря, мы и едем. То есть конек льда никогда не касается. Конек всегда касается воды, тонкого слоя. И потом эта вода тут же замерзает. Так вот, есть такая низкая температура, когда даже давление конька не создает вот этот вот слой, тоненькие воды между коньком и льдом. И невозможно скользить. На коньках по льду невозможно скользить. Удивительное дело. Так вот, есть ощущение, что наши минус 10, вот эти нынешние, это как раз такая температура. Потому что шел и пытался распинать, ну, в смысле, пинать, ну, ногами, такие маленькие пирамидки ледяные, которые остались от грузовиков со сдвоенными колесами на осях, на парковке. Ну так, просто, ну, по-детски. Идешь, пинаешь какую-то фигню, что-то. Ну, заодно и пробуешь, насколько оно все заледенелое. Все равно, что бетон. Ногой так, а бетон. Бац! Я так стою, смотрю, трогаю ногой. Закаменелый лед. То есть ощущение, что все минус 40, а никакие не минус 10. Серьезно. Настолько вдруг стало холодно. И настолько вода промерзла вся та, где она оставалась водой. Хотя... утверждает мой юный друг телефонный, что минус 8 ощущается как ясно и как минус 13. Вот в чем история. А днем сегодня максимально будет 6, а минимально ночью снова будет 11. Завтра 7, потом 7, потом 4 и потом снова 6 в воскресенье. Синоптики по-прежнему опасаются указывать ясную погоду на целый день, поэтому переменная облачность сегодня показывает. Но, тем не менее, эта переменная облачность уже подарила звезды на небе. А когда ты видишь на небе звезды, и как-то жить становится, оно не так грустно и не так холодно, кажется, что... И пусть даже они холодные, и вот этой в черноте бесконечной, но все равно как-то веселее, чем с этим небом, лежащим на голове. Начинается! Олег Мохов, доброе утро. Сергей Кочнев, Василий, приветствую. Евгений Полосухин, Никитес Лосев здесь с нами. Доброе утро, Игорем. Вовка. Вот это хорошо пошло, хорошо. А ведь Троцкого именно ледорубом, Алексей Кузнецов, отправили к праотцам. Это правда, это было изысканно. Денчик, доброе утро, приветствую, здравствуйте, доброе. Просто Артем здесь и просто Инга. Инга, доброе утро, Алексей 762 и Денис тоже уже с нами. Лучшие люди планеты уже пишут, а я уже читаю ваши сообщения в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, вот так и пишется. Место совсем не обязательно, это ДТП, но случилось, из-за чего Ленинградка уже стоит от 9 мая. Вот здесь из Химок до Международного шоссе, до поворота к терминалам ДЕФ. В чем причина? Не знаю, вы рассказывайте. Левый ряд указан у меня здесь, 605. И еще одно ДТП зафиксировано в Москве. Это какая-нибудь северо-восточная хорда СВХ. Как раз по пути к М-11. Как вам дать обозначение? Стоматология номер 49 там рядом. Мостельмаш. Бизнес-альянс какой-то. Бог его знает, что это. Зеленоградская улица. Ну, в общем, это где-то между Лихоборами и Московской кольцевой. Никаких ориентиров подробных нет больше. Чехове минус 15, кремлевский курсант сообщает нам. А еще есть температура, когда язык от железки можно оторвать только с мясом. Конечно, оно же не веришь никогда, когда об этом говорят, правильно? Надо проверить все на своем опыте. Бывало такое, бывало. Ну, в смысле, ну так, чтобы с мясом нет, но то, что примерзает, конечно. Александр Антонов, доброе утро, приветствую. Так, что у нас еще? В ноябрьске минус 25 и пасмурно. Игорь Валерьевич, здравствуйте. А у нас гораздо теплее и гораздо яснее, в смысле погоды. Так, ну так вот случилось. Хотя о чем-то синоптики накануне предупреждали. Что-то синоптики такое... Что-то они сообщали нам про температуру и про все остальное. Бывшего игрока московского «Спартака» Душана Петко... Душан. Душан же, правильно ударяется? Душана Петковича задержали в Амстердаме. У футболиста нашли 115 килограммов кокаина. А он им такой: это для личного пользования, не волнуйтесь, парни. Завершил карьеру в 2004 году, в сезоне 6-7 защищал цвета Сатурна из Раменского. Вот карьера, парень к успеху шел. Потом подозревает в участии в ОПГ, 48 лет, сейчас ему 115 килограммов кокаина. То пилюля была, на всякий случай сообщаю вам. Это и была пилюля сегодняшнего утра. Ну что, следующая через час. Продвижение, если есть что сказать, скажите 7373948. Как вы въезжаете, где вы въезжаете, где скользите, где сцепление? Да ничего, в общем-то, как вам кажется, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Хотел водителей предупредить. Вот внешняя трешка, вот напротив ЗИЛа, где старый завод ЗИЛ, раньше был, сейчас там дома строят,
да.
Там какая-то авария, ну, не в плане ДТП, а очень много воды. И то есть прям по всей трешке...
И это все замерзает, это же замерзнет еще все.
Одно неверное движение рулем, а там вот сейчас все едут 80, да, 90. Очень аккуратно, там сейчас... Аварийные службы, ну, стоят вот эти вот, очень много на дороге.
Все понял, хорошо, спасибо за предупреждение. Это, еще раз, смотрите, это автозаводская, между автозаводской и, вот, я так понимаю, где торговый центр, вот этот как-то большой, не помню даже, как называется, и мостом автозаводским, и вот здесь, где Зилард, вылилась вода. Я думаю, что причем как-то вот жилой комплекс, причем здесь еще ЦСКА-арена, Акватория ЗИЛ, тоже что-то связанное с водой. И есть еще предупреждение у меня, кстати, спасибо, что напомнили. Сейчас скажу, где. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Да, доброе утро, я вот про ДТП на Ленинградке.
Да, расскажите, что там.
Значит, Ленинградская область, на мосту перед поворотом на международное шоссе в среднем ряду сломалась фура. Проходной правой и левой ряды.
Опять сломался? Слушайте, я вот только накануне говорил о том, что у нас в последнее время как-то очень много сломашек, вот просто стоящих просто так, и создающих колоссальные проблемы для движения, блокирующих движение. И вот снова сломашка.
Фура, там, может быть, и воздух у него с тормозов ушел, что он тронуться не может. Да. Вот машина работает, фары горят, но стоит в среднем может. Ряду.
А я настаиваю, что сейчас... Ну, вы знаете, безусловно, утверждение, что суровые времена требуют суровых решений. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Строгие времена требуют строгих решений. Сейчас времена суровые, строгие и местами даже тяжелые. Поэтому решения должны быть строгие. И строго спрашивать нужно. Если мы видим, что там 60-70% ДТП, никакие не ДТП, это просто какие-то автомобили, стоящие просто так стоящие автомобили. Типа со знаком даже аварийки, даже с поднятым капотом, я бы разбирался, что там с ломашкой у тебя. Что сломалось там у тебя? Потому что блокируется транспортная жизнь и транспортная инфраструктура огромного мегаполиса. Это вопрос стратегический. И я бы спрашивал, что за сломашки такие, и почему их так много в последнее время, и не совпадение ли это. А у меня здесь Мальдивы, Евгений Полосухин сообщает нам. 26 в салоне, подогрев ладошек, грелка под задницей и свободная М10. Еще в обратную сторону гнать. Да, вот, кстати говоря, в обратную сторону это куда? Из Москвы или в Москву? Потому что по М10 в обратную сторону, если это из Москвы, вот как раз у международного шоссе и стоит такое вот несчастье. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Герман меня зовут.
Да, Герман.
Спасибо за эфир.
Вам
хочу
спасибо.
Хочу предупредить водителя на Ленинградском шоссе в сторону области, сразу после Войковской, там мост.
Да.
И с моста в среднем ряду дорожные работы. Их не видно. Угу. И народ, кто тупит в телефонах и так далее, подъезжая к этому островку в среднем ряду, угу, и начинают то вправо, то влево. Ну, там реально...
Опасно, опасно.
Потому что затупишь и соберешь паровоз или да, еще что-нибудь. Я вот сейчас ехал, Audi, встала, вроде вот левое колесо у него уже на левой полосе. Стоял, думаю, куда он поедет. Включает правый поворот и вправо, а там летят 80.
Понятно.
Как там не...
Слушай, это дичь какая. И никакого оповещения заранее? То есть вы не видите сильно заранее, что там...
А там не видно, там бугор.
Да, и с моста слетаешь.
И спускаешься, и вот он, этот островок.
Там и как стоит, раз такое место, где скользко обычно с моста, да, на спуске.
Да,
вот это.
И там стоит номинальный знак негр с лопатой на
Ну
и все, и на этом... И приехали.
Какая жесть. Обращайте внимание. Да, спасибо большое. Обращайте свое внимание, пожалуйста. И всегда подозревайте, особенно если ограниченная видимость, подозревайте, что там в зоне ограниченной видимости может быть какое-то еще и ограничение по движению. И я как раз хотел обратить ваше внимание на еще одну такую же историю. Это здесь у нас на Старой площади, Китай-город. Вы проезжаете Политехнический музей по Новой площади и потом вниз решаете идти по улице Старая площадь. Здесь у вас скверы, Ильинские скверы, вот это все красота, все, но должно быть еще краше. И в этой связи, потому что должно быть еще краше, работает то ли 5, то ли 4 таких подъемника автомобилей. Знаете, не краны, а подъемники, которые людей в корзине поднимают на базе грузовых автомобилей. Они стоят все в правой полосе. Что они делают? Они украшают. Это иллюминация новогодняя готовится. Украшают город. Благое дело делают. Безусловно, благое. Но вы знаете, что когда от политеха ты идешь, такой изгиб, да, загогулина такая. Лево, вправо нужно уходить. И чтобы к Старой площади. Потом вниз. И это крайняя правая полоса. И там еще текло что-то в этой крайней полосе. И растекалось оно на две полосы. То есть там тоже замерзшая влага, лед. Стоят автомобили. Причем не видно сначала, особенно если за кем-то едешь, не видно. И этот кто-то вдруг начинает уходить влево, левее, левее. Оказывается, в правой полосе стоит грузовик конусами. Просто конусами огорожен. Там особо ничего не мигает. Потом... И ты видишь, что желтые проблесковые маячки где-то дальше внизу. И потом оказывается, что это целая вереница таких корзин-подъемников стоит. И она уходит вниз, а Старая площадь при движении Китай-городу, сама улица идет вниз и вправо, затяжной такой поворот. И в какой-то момент все они уже не помещаются в крайне правом ряду и начинают вылезать в средние ряды. А конусами еще по метру от автомобиля отгораживают. И ты сначала правый покидаешь ряд, жмешься левее, потом... И в результате там 2,5 ряда занято. Ну, 2,5... И ты потом в итоге все в один ряд должны втиснуться. Ребята, место опасное. Потому что передо мной таксист какой-то там зарубился с кем-то. И... Ну, ему можно, у него пятый регион. И, ну, в смысле, фактически, ну... И он так вот пытался щемить. И потом в какой-то момент я думаю, елки-палки, что же он выберет? Конусы сносить? Или же будет боком подталкивать этого фулигана, который с ним бодался, чтобы как-то толкнуться? Потому что видно, не вмещаются они вдвоем туда. Но, слава богу, как-то обошлось. Этот фулиган на каком-то Hyundai выехал на автобусную полосу, и таксист хорошо поместился. Ну, ему можно, там регион хороший. И вот это все опасное место. И это одно из мест. Вообще-то у нас началась иллюминационная страда. Иллюминации стали везде появляться. И ладно бы они просто появлялись, но их действительно развешивают специалисты, большие профессионалы, которые орудуют большими автомобилями. Большими автомобилями. И это может быть небезопасно. Это в какой-то момент вдруг такой большой автомобиль может появиться. Так что обращайте на это внимание. И еще раз, Войковская по направлению в область, от Сокола через Войковскую, у Метрополиса, знаете, это торговый центр большой, проезжаете его и взбираетесь на мост, и потом же с моста спускаться нужно. А там дорожные работы. И так вот, и где-то в средних полосах. Зачем они там, эти дорожные работы? Ведь все нормально. Все это было. Там есть оповещения, но их снесли, пишет Назгу. Да ладно вам, не было там ничего снесенного, я смотрел.
Моторы.
Так, Рисориус, доброе утро, приветствую и вас, и ваш Южный Урал. Там минус 13 сегодня. Потеплело, кстати, пишет Рисориус. Вчера минус 21. Но знаете, ваш 21 ощущается иначе. Кстати, это интересная вещь, сибирские морозы и вообще обустройство жизни в Сибири, температурное. Иногда минус 30, а ничего воспринимается. Это вот на Байкале особенно, в Иркутске очень заметно. А иногда какие-нибудь жалкие 17, а промерзаешь просто до костей. Просто вот фактически до костей, через пуховики, через все. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, да, Артем. Доброе.
Да, Артем. А, слушайте, съезжаю только что вот прямо на моих глазах ДТП. Это Симферопольское шоссе, соединение дублера и основного Симферопольского по направлению в Москву. Около поворота, около съезда на Щербинку.
Да.
Вот. И уже на скоростной фура и Volkswagen, по-моему, Golf без стекол стоит.
Есть.
И ГАИ еще никого нет, поэтому сейчас дублер-то точно.
Это набьешь. Вот с дублера, а он уже стоит, это дублер, где на эстакаду нужно заехать, чтобы на обводную попасть, или дальше по М2 ехать?
Это даже не обводная дорога, это уже где Щербинка, заправка Лукойл. То есть уже от съезда на обход еще прилично нужно проехать дальше в направлении Москвы.
Я понял.
Поэтому
я смотрю,
наберется. Так.
Понял, спасибо за предупреждение. Смотрю, что на Симферопольке здесь тоже где... Нет, так вот, правильно, Лукойл, М2, вот заправка, правильно. Я имел в виду по Симферопольке, если ехать, Симферопольское шоссе, Домодедовское шоссе проезжаете, потом Быковка или Быковка, ну как вам хочется. И потом вот дублер, и здесь сразу как раз при съезде с дублера, то есть можно опять на М2 возвращаться, а можно пойти на обводной вот это вот. Ну хорошо, ну в смысле, ну плохо, конечно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Алексей.
Да, Алексей.
Машина с корзиной наверху для того, чтобы лампочки вкручивать и эти штуки, называется черепикер.
Черепикер?
Да, это что-то вот сборщики вишни, что ли.
Ага, пикер. А мы...
Я специально, мне нужна была такая машина, вы класс. Как же ее заказать? Вот это черепикер.
Черепикер. А еще помните, были такие тракторочки с кузовом перед кабиной? Перед кабиной. Не за, а такой, он как бы сидит, водитель в тракторе, а перед ним кузов, кузовок такой.
Да.
Кстати, какой-то вы был. Как их называли? А мы их называли попрошайка, потому что он как быть. С вытянутой
но
рукой такой.
Это не трактор, это, по-моему, самоходное шасси какое-то.
Не знаю, я уже, спасибо вам большое, я уже находил его как-то, сейчас, шайка. Он так сразу выдается, я вот просто пишу, трактор-попрошайка, он так и выдается. Вот же он, смотрите, видите, вот же это, сейчас, где картинки, Т-16. Но трактор, нет, он выглядит как трактор, все, но только у него этот кузов впереди. А что-то там про него какие-то слова были написаны. Т-16 получил прозвище «попрошайка» из-за того, что вытянутый вперед кузов напоминает ладонь. И хотя минуло более 50 лет с начала выпуска, трактор в тренде у фермеров в России, Украине, Беларуси. Белорусские аграрии его используют для мелких работ. Почему трактор Т-16 называют неубиваемым? Мы так и не узнаем с вами. История умолчит этот факт, потому что, в общем-то, это в данный конкретный момент не имеет никакого отношения к тому, о чем далее пойдет речь.
Моторы.
6.32, моторы, доброе утро, здравствуйте, классно, что вы здесь, это очень, правда, очень-очень хорошо. А снегоуборочная машина, которая загребает снег двумя движущимися лапами, называется жадинка. Мою, да. Зачем черепикер? Всю жизнь называли просто корзина этот автомобиль. Так, это 386-й. Макаров Роман сообщает, что с проспекта Мира выезжал было минус 6, доехал до Рюберец, а тут минус 9. Вот, однако, как. Конечно, ну, извините, вот проспект Мира — центр. А в центре у нас всегда гораздо теплее. У нас здесь много всего. ТЭЦ всевозможные согревают воздух. Мы согреваем воздух. Эти линии тепловые. Дома теплые. Вот, а такая попрошайка, Сергей сообщает, нам бочки с водой на виноградники привозила. Наоборот, спасал от пекла. Вот видите как. Вот самое экзотическое использование этого черепикера я-я предлагает. На прудах рыбхоза кормили рыбу с него. Вот с этого, из корзины. Кормили, а потом же и ловили, вероятно. Иначе зачем оно так? Нет, говорит Руслан, вот эту тачку, что снег сгребает, Сонька, золотая ручка называли. Ну, не знаю, это долго. А вот жадина, это по-нашему, это очень хорошо. Итак, предлагаю вам несколько новостных сообщений. Во-первых, посмотрим традиционно, что там ночью происходило. Кстати говоря, вы абсолютно правы. Кто-то написал мне действительно важную вещь о том, что синоптики предупреждали о давлении, о том, что у нас продолжается период высокого давления атмосферного. И вот это ясное небо, и вот эти звезды, взгляни на них, ты видишь это все в последний... Последний раз, Мурка, вот эти звезды. Все это как раз, извините, отвлекся. Все это давление высокое. 766-767 миллиметров ртутного столба. Что бы этот столб ни означал, и не думал себе. Вот столько ровно будет давление сегодня. 8.32 восход, 16.03 закат уже. И 7 часов 31 минуту продолжительность светового дня. Слабо возмущенное магнитное поле, а ультрафиолетовый индекс вообще никакущий. Никак, абсолютно плевать нам на него. Зато и ветер не очень сильный. Так что, действительно, давление высокое. Рамзан Кадыров напомнил папе Римскому. Он как бы говорит: Пап, но ты-то с твоими больными мозолями, куда ты вот это вот обсуждать там какие-то эти, что? Рамзан Кадыров ответил на высказывание папы Римского о чеченцах. Глава Чечни, в частности, пристыдил Франциска. Он говорит: пап, ну не тебе с вашей инквизицией. И здесь мы начинаем загибать. Инквизицией, потом крестовыми походами, потом молотом ведьм и всем остальным. Чего-то рассказывает там про миролюбие или наоборот немиролюбие. Окей. Что-то папа Римский не в ту дискуссию решил вступить. В МИДе России предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ. Вот, потом программа «Моторы» началась, это вы уже и сами знаете. Я смотрю очень-очень информативный телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Здесь же, в этом телеграм-канале, вы смотрите видеотрансляции наших программ, в частности, «Моторов» тоже. Хорошо смотреть видеотрансляцию «Моторов», в частности, в свою очередь, потому что здесь иногда, когда речь идет об автомобилях, иногда новых автомобилях, иногда доселе невиданных автомобилях в наших широтах, я стараюсь всегда показывать эти автомобили, иллюстрировать то, о чем мы говорим, и поэтому видеоверсия, она, может быть, вам более информативной покажется. Новые пассажирские терминалы аэропорта Сочи откроют к 26-му году. США обыграли Иран и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Хотя мы Иран поддерживали Накануне появились фотографии, где на одном из кинотеатров столичных на большом экране было написано «Иран, мы с тобой». Но не с разгромным счетом. 1-0 уступили американцам. Тем не менее, американцы вышли в плей-офф. Сборная Англии, в свою очередь, обыграла команду Уэльса в матче чемпионата мира по футболу. Счет составил 3-0. Что еще? Англичане набрали 7 очков и с первого места вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Дальше. Что еще здесь? Женщина впервые станет главным арбитром на мужском чемпионате мира по футболу. Эту позицию займет француженка Стефани Фрапар. Будет бегать там, вот это вот, смущать мужчин. А что еще? Да вот, пожалуй, все. И накануне стало известно, что суд арестовал сбившую, помните, да, на тротуар вылетел на своем автомобиле. Наталью Украинская сбила мать и еще ребенка убила одного с ней. И девочка 11-месячная, она осталась травмированная, но живая, отцу уже ее передали. Мальчику 4 года погиб, умер в скорой помощи, а женщина на месте погибла. Арестовали, установлено, что в момент аварии под воздействием наркотиков было. Вот, арестовал сбившую мать. Обычно это на 2 месяца делается, до 27 января. Ну да, примерно так это происходит. Вот, а потом ей до 15 лет грозит. Мне очень, вы знаете, не то чтобы задело, но как бы в очередной раз я вспомнил, что сейчас я издалека зайду. Вот, в очередной раз вспомнил высказывание Богдана Титомира. Помните, из Кармена. Вот. Чао, бамбина, блин. Вот это вот все. People have it, он однажды сказал. Что это означает? Это означает, что на каждое творческое произведение, он имел в виду творческие какие-то произведения, на каждое творчество найдется свой ценитель. То есть вот что бы ты ни сделал, рисуешь черный квадрат. Ну, вот. Если там высказывание сделаешь какое-то, мошонку, к примеру, этим, прибьешь к мостовой, к брусчатке, и все равно найдутся те, кто скажет: художник, это заявление, это худ... Банку супа нарисуешь, и тоже войдешь в историю. То есть, в общем-то, Титомир описал процесс, он не придумал что-то, он описал процесс. То есть найдется, и если расширить это на другие области, уже не творческие, а вообще, в принципе, расширить на нашу жизнь, то всегда найдутся какие-то, на мой взгляд, странные или, ну, интересные, ну, вообще странные в данном случае люди, которые будут смотреть настолько перпендикулярно, парадоксально на ситуацию, что даже оторопь берет. И вот по этой Наталье украинской, которая сбила женщину с детьми на тротуаре, нашелся даже среди нас, как это, Анатолич или как-то, ну, не знаю, неважно, в телеге у меня, в автоводительской, можете заходить иногда, там не то чтобы дико активная жизнь, но иногда попадаются какие-то такие вот дискуссии, все там в чате у нас, чат пришит к самому телеграм-каналу «Автоводитель», вот, который начал, вот этот гражданин стал что-то размышлять на тему того, что, ну, во-первых, журналистов журналюгами назвал, это уже сразу как бы неправильный заход, если хочется прийти в место, в телеграм-канал к журналисту и назвать журналистов журналюгами, и думать, что это вот сейчас это начало конструктивного диалога, это неправильное начало конструктивного диалога, сразу хочу сказать, товарищ Анатольевич, вот, но больше меня немножко заинтересовало, вот как должен быть настроен мыслительный процесс, когда человек пишет: ну а что такого, мы же не знаем, когда она употребляла, вот журналюги выяснили, прошу прощения, но Титомир и Кармен — это разные вещи, пишет Кирилл. Кирилл, загуглите этот вопрос, забейте. Сергей Огурцов, Богдан Титомир, группа, и дальше не пишите ничего, просто Сергей Огурцов, Богдан Титомир, группа. Ну, его еще Лемох звали, но он Огурцов. Вот. И как называется группа, в которую входили эти два парня? Просто, Кирилл. Вы либо очень взрослый, либо недостаточно взрослый, не зная, что до сольной карьеры Титомир был как раз одним из группы Кармен. Вот. Так вот, возвращаясь к этому, что журналюги выяснили этот, где-то нацарапали, что у нее было лишение, пришили это ей лишение, потом выяснили, что в крови у нее обнаружили. А сколько обнаружили, не сказано. А может, она неделю назад употребляла, проявляя, а это держится там чуть ли не месяц в крови, проявляя осведомленность в этих вопросах, товарищи, вот это все пишут. Ну и, конечно, да, теперь все, убить ее нужно и все такое. И я подумал, вот ведь как мы устроены. Ведь это же какой-то внутренний механизм у человека запускается, когда он начинает нести вот такое. То есть у нас есть факт очевидный. Тротуар, идет женщина по тротуару. Вылетает на тротуар автомобиль, убивает женщину, убивает ребенка. Оказывается, что водитель этого автомобиля не так давно был лишен водительского удостоверения, а в крови запрещенный препарат. И ситуация все равно не выглядит однозначно для человека. То есть ситуация все равно имеет некий потенциал для рассмотрения ее под другими углами. И что самое главное, что основные это сволочи в этой ситуации. Журналюги, оказывается, налетели коршуны и приписали неприписываемое женщине, несчастной женщине приписали. Вот это все. Это, конечно, абсолютно за предел для меня. И я подумал, что мне кажется, что это все в сознании человека связано с тем, что человек сильно проецирует ситуацию на себя. То есть как бы ставя себя на место этой Натальи. Это означает, что он точно понимает, что с ним такое может произойти с кем угодно. Но я не знаю, с вами может произойти такое, что вас лишили водительского удостоверения за какое-то ДТП, которое вы устроили. С вами может произойти, что вы, накурившись, потом садитесь за руль и на ровном месте, просто не в результате инцидента дорожного, там, столкновения с кем-то, еще что-то. Вот. А просто на ровном месте выскакиваете на тротуар, продолжаете пилить по этому тротуару и наезжаете потом на людей. Может с вами произойти? Не знаю. Но сам факт вот этого попытки сделать кого угодно виноватым, а ситуацию сделать, насколько это возможно, менее однозначной, чем она есть на самом деле, это заставило меня в очередной раз, точнее, не заставило, а в очередной раз убедило меня в том, что мы, конечно, дико сложные. Вот реально дико сложные. Очень сложные. Потому что если по настолько однозначной, настолько безапелляционно понятной истории, ну, то есть вот она абсолютно понятная, есть такие диаметрально противоположные мнения у людей и настолько сложное отношение к этой ситуации, то что же говорить о менее однозначных и менее понятных ситуациях? Как мы можем находить общий язык? Это, честно, прямо вот как-то не по себе стало. Знаете, настолько же не по себе, как если в метрополитен там, идешь где-нибудь по перрону и видишь человека, который что-то разговаривает сам с собой, стоит что-то обсуждает, и ты понимаешь, что нет никаких наушников у него. Он просто сам собой, кукуха, поехал. Ну, как бы, так, может, наоборот, может, он гений, но обычно так люди не делают. И ты думаешь, боже мой, прикоснулся к чему-то потустороннему. Но вот реально ты как бы прикасаешься к чему-то такому, что твое сознание не способно понять. И ты думаешь, господи, боже мой, ну, чего ждать? Вот он сейчас говорит потом, да, хозяин, я все понял. Берет и толкает тебя прямо под поезд. Ой, боже мой, стараюсь держаться от таких подальше. Поэтому, Анатолич, если вы здесь, мы все стараемся держаться от вас подальше. И не убеждайте нас в обратном.
Моторы.
Так, что у нас еще здесь? Секундочку, посмотрим. Везде Кадыров на новостных лентах, который ответил Папе Римскому. Интересно, что теперь понтифик. Как бы, как говорят наши руководители, мяч на вашей стороне, господа. Поуп, так можно его называть, правильно? Поуп, мяч на вашей стороне, понтифик. Вот, хорошо, теперь клиенте автомобильный. Посмотрите на полноразмерную копию из дерева, плевать. Россия попросила Индию помочь с запчастями для автомобилей, самолетов и поездов. Это такая новость, где в заголовке уже, в общем-то, все сказано. Может появиться еще один иранский автопроизводитель в России. Бренд «Херман» выпускает перелицованные китайские автомобили и может сюда что-то привезти. Вот я думаю, готовы ли мы покупать китайские автомобили? Ну, в массе в своей. Следующий вопрос. Готовы ли мы покупать иранские автомобили в массе в своей? А готовы ли мы покупать китайские автомобили, перелицованные в Иране, произведенные там же и привезенные сюда? Вот это вообще запредельно дико важный вопрос. Но это мы пока можем оставить без внимания, потому что это, ну, мне кажется, что это абсолютная экзотика. Электрический «Лада» и «Ларгус» выехал на тесты. Серийное производство организует на заводе «Лада» и «ЖЭС». Вот здесь вопрос, который... Я попытался провести некое исследование среди своих коллег в разных местах на тему того, что вы думаете об электричках, которые окажутся альтернативами не приобретению больших автомобилей, каких-то там по-настоящему дорогих премиальных автомобилей, а что вы думаете об электричках, которые работают и планируют работать вообще в масс-маркете. В частности, «Москвич-3», который уже до конца этого года, а до конца года осталось всего ничего. Вот он уже, конец года. Вот, посмотрите. Листните календарь на конец следующего месяца, и вот вам уже и конец нынешнего года. И к этому времени на «Москвиче» должны произвести, помимо 400 ДВСных «Москвичей-3», «Москвич-3», должны произвести еще и 200 электрических «Москвичей». Мы не знаем, правда, цену. Ни ДВСного и не электрического. Но я не думаю, что электрический будет сильно дороже ДВСного. Иначе зачем городить огород? Ведь мы же таким образом идем в сторону упрощения производства, правильно? Потому что, смотрите, немногие думают об этом так. А я хочу сейчас спровоцировать вас на подобного рода размышления. Вот смотрите, что нужно для импортозамещения автомобили с ДВС. Ну, если мы возьмем вот большими глобальными агрегатами и большими глобальными узлами. Для замещения автомобиля с ДВС нам понадобится. Ну, давайте, Геннадий, давайте подумаем. Коробка передач понадобится?
Понадобится.
Понадобится. Понадобится двигатель, правильно, внутреннего сгорания.
Понадобится.
Который состоит из чертова кучи деталей. Ну, двигатель внутреннего сгорания — это такая штука, которая состоит из огромного количества деталей. Потом всякое там эти помпы, фильтры, эти, еще что-то. Ну, то есть все это, вся эта фигня. А в электромобиле ничего этого не надо. Тебе нужна батарея и электродвигатель, который, по сути, очень простой. На порядке меньше требует деталей для себя. И сам по себе прост. У тебя есть двигатель, у тебя есть аккумулятор, вот у тебя уже есть электромобиль. Все. Это гораздо проще, чем ДВСная тачка. Да, извините, слушаю вас. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман Геннадьевич.
Да.
Слушайте, ну тут проблема, знаете, как батареи, наверное, потому что у нас еще так не сильно развито. Все равно у нас...
Будем ставить свое. Уже, ну, видите, на «Москвиче» говорят, что, а мы будем ставить свое. Ведь у нас КАМАЗ уже давно занимается и беспилотниками, и электромобилями тоже.
Роман, ну на КАМАЗе немножко я связан, да, с аккумуляторами.
Тоже,
ну, на КАМАЗе там тоже там процент, наверное, 25 только нашего, а все остальное, ну, все откуда, все равно. Импортозамещением занимается.
Тут, знаете, как вопрос, тут и был бы спрос, да, а то получится так вот. Ну, я читал вчера комментарии, да, в одном издании таком, как бы, да, и вот люди там, ну, разделились они пополам. Кто-то кричит, что у нас не можем свое сделать и все такое прочее, да, начинает вспоминать там, что было в прошлом. Я с удивлением узнал, тут вот реально с удивлением, да, потому что я, как бы, меня в автомобильной теме не очень, ну, не автомобильный, а журналист, да, что в начале 60-х на «Москвиче» был разработан двигатель V8 объемом 1.5 литра. Вот.
Да.
И вот, ну, мы могли это делать, да.
Могли.
Ну, сейчас, да, почему сейчас мы, то есть, как бы, уперлись именно...
Мы сейчас можем это сделать. Проблема сделать миллион таких двигателей. Один не проблема сделать, а вот миллион таких сделать проблема.
Ну, что же мы вот так делаем, да? Я вот, знаете что, тут еще так, не то, что к теме, ну, наверное, к теме относится, да?
Угу.
Прочитать, сказали, что они там через 8 или через 10 лет собираются на Луне построить...
базу. На Южном полюсе, потому что там температурный режим как раз подходящий. Вот. И на Южном полюсе базу, да, поставят.
И самое главное, что написали, что теперь вот там китайцы, там вот конкуренты американцев там про нас, про то, что мы там космос, да, тут, то есть первые вышли, вообще ни слова, да, то есть все про американцев, да про китайцев. И становится вот реально, ну, не то, что там, как бы, ну, даже жутко, не то, что обидно.
На самом деле, любая история любой цивилизации – это история расцвета и заката. Вот. И, как говорил однажды бывший мой начальник Сергей, в синусоиде успехов и неудач, воображайте себе синусоиду, да? Это такая вверх-вниз. Вот. В синусоиде успехов и удач всегда нужно стараться придерживаться середины. Вот, то есть глобальные, колоссальные, спасибо вам большое, колоссальные взлеты, подумайте над этой мыслью, глобальные, колоссальные взлеты означают, что неизбежно ты приближаешься к тому моменту, когда начнется колоссальное падение. Колоссальное падение рано или поздно должно начаться взлетом каким-то, ну, закончится, то есть до дна добрались, постучали, так, там никто уже не отвечает, все это и есть дно, оттолкнулись и пошли вверх, вот это и есть синусоида. Вот в синусоиде успехов и неудач нужно стараться придерживаться середины. Поэтому там Луна и прочие вещи, это, конечно, очень хорошо, это говорит о технологическом развитии, но это еще не приговор. Это мы еще посмотрим, что будет через 8 лет, что будет с китайцами через 8 лет, что будет с американцами через 8 лет, какие лунные программы и вообще космические программы мы будем через 8 лет реализовывать. Тут вопрос именно тренда. На что, куда общее наше настроение, общие наши мысли, в каком направлении идут. Потому что, понимаете, делать автомобили ненужные людям, а потом начинать убеждать людей, что эти автомобили вам чрезвычайно нужны, это неправильная стратегия. Но с другой стороны, слушать людей и действовать так, как они хотят, тоже неправильно, потому что нет никакого консолидированного общего мнения, чего же хочет народ. Этого мнения никогда не было и никогда не будет. Правильная власть, истинно мудрый правитель знает, что нужно народу, и нашептывает ему это так. Во сне сидит и нашептывает. И потом, когда народ просыпается утром, народ думает: я хочу электрический Ларгус. Это моя собственная мысль, рожденная в моей голове, не навязанная мне извне, выношенная исключительно моим сознанием. Я четко убежден в том, что мне нужен электрический Ларгус. А все дело в том, что просто ему правильно в течение ночи говорили: Ларгус, Ларгус электрический, прикинь, никаких вообще проблем с коробками, с двигателем, с обслугой, ни с чем, копейки в обслуге, тачка же у тебя коммерческая будет, правильно, тебе надо, чтобы он ездил все время и никогда не стоял на ремонте, ничего ремонтировать не надо. ТО первое на 50 тысячах, заправка копеечная, а в половине случаев вообще бесплатная на социальных. Парковка, подъезжаешь к магазину какому-нибудь, и там нет парковок простых, обычных, а для электрического автомобиля будут. Налогов никаких, забирай. И человек просыпается утром и думает: действительно, елки, почему же эта мысль не пришла в мою голову мне раньше? Ведь мне же нужен электрический Ларгус. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Илья Подольский.
Да, Илья, приветствую.
Я хорошего дня, хорошего настроения. Ром, я у нас в городе тут недавно обнаружил заправку Лукойл, и на ней есть электрозарядка для автомобилей. И я тут же сразу задался мыслью: хорошо, если на этой заправке у нас, если у кого есть электромобиль, улица Высотная, я знаю.
Так.
Значит, я тут задумался, если на этой заправке в нашем городе есть заряд для электромобилей, то, наверное, я думаю, что лет через, ну, два-три, может быть, и на тех заправках Лукойл, которые идут у нас в сторону юга...
Должны появиться, что... конечно, безусловно.
Да, и тогда, я думаю, что, наверное, на электромобиле я бы с удовольствием вот приобрел бы автомобиль «Москвич» электрический, но у меня есть одно большое «но». Что будет с кузовом? Вот это я боюсь. У меня первая мысль, когда я покупаю автомобиль, а что будет с кузовом года через три?
Он сгниет. Через три, не знаю. А так-то вообще сгниет, конечно, кузов, как и все. Нет, превратится в тлен.
Он сгниет однозначно. Вопрос времени, как быстро.
Да.
Вот в чем вопрос.
Это хороший вопрос.
Да, остальное все вполне абсолютно. Если будут такие же заправки, я имею в виду подзарядки, то вообще будет шикарно.
Вот я и думаю, что понимаете, в чем дело? Просто мы обычно, говоря об электромобилях, мы должны были выбирать между отвагой первопроходцев, отвагой и даже граничащим отвагой, граничащей с безумием Греты Тунберг. Мы должны были сражаться за синих китов. Мы должны были сражаться за этих, за котят или щенков. Кто они? Тюленей там, за маленьких бельков. Мы должны были за лосось сражаться. Мы должны были за бразильские джунгли биться. То есть мы должны были поддерживать зеленую повестку вопреки здравому смыслу и экономической выгоде своей. Вопреки. Потому что, ну, нафига, ну, мне надо за 15 миллионов какой-то там электромобиль, вот это все, зачем? Сейчас же мы приходим к такому замечательному, на мой взгляд, периоду, когда ты выбираешь, мне «Москвич» ДВСный или мне «Москвич» электрический. Электрический «Москвич». С кучей льгот, каких-то дополнительных бонусов, преференций относительно этого электрического «Москвича». Тебе департамент транспорта прямо говорит: мы и заправки будем ставить, давай. И конечно, будут появляться заправки суперчаржа, такие мощные, которые там за 20 минут зарядят 80% батареи. Конечно же, по большим магистралям, платникам, по М11 точно совершенно. На М4, на юг тоже, конечно, будут появляться они. Сами владельцы больших топливных сетей, АЗС-ных сетей, будут заинтересованы в том, чтобы привлекать и этих людей тоже к себе. А такой человек чем хорош? Он хорош тем, что даже если пипи-кака не нужно кому-то, там, из детей, даже если ты не собираешься ничего не купить, там, ничего не покупаешь на заправке, и у тебя ДВС, ты быстренько прибежал туда, такой чик, заправился и убежал. А на электричке ты приезжаешь, и даже на суперзарядке ты все равно 20 минут должен постоять. А 20 минут ты точно соблазнишься либо кофейком, либо чайком, либо бутербродиком, либо детеныш твой какой-то захочет, там эти мармеладные мишки, еще что-нибудь. Ну, то есть это выгодно. И они будут, конечно, появляться. Так что подумайте об электромобиле как о чем-то, как об альтернативе обычному, этому непремиальному, недорогому автомобилю, но с ДВС-ным двигателем. Да, мне здесь просто написал кто-то, что спасибо большое, теперь буду весь день ходить и мурлыкать про «Чао, бамбино». И я подумал, что избыть это мурлыканье можно, только услышав оригинал. Поэтому давайте на 10 секундочек немножечко окунемся в нашу юность с вами. Ну а почему нет? Я звук не такое дерьмище найду однажды, но ничего. Припев давай.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 30 ноября на календаре. У кого-то, ну, может возникнуть иллюзия о том, что зима у нас уже здесь катит глаза. Но нет, это все еще осень такая у нас московская. осень. Доброе утро, Дед Квартет. Приветствую, Александр и Захаров здесь. Морс и... Извините, не успеваю. Быстро лента бежит сообщение. Виктор АК, 47-й. Тоже среда, маленькая пятница. Ну, как вам сказать? Среда — это среда. Пятница — это пятница. Маленькая, не маленькая — это такое дело. Другое дело, что важные вещи происходят среди недели. Вдруг, спонтанно, иногда запланированы. Вот такая важная вещь. Одна из них прямо сейчас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ага, понятно. И порядок, между прочим, на московских улицах, магистралях, радиальных кольцах и прочих наведен тоже при поддержке Департамента транспорта Москвы. А беспорядок, который обеспечен здесь, он обеспечен нами. Это уже мы сами обеспечиваем себе беспорядок. К примеру, внутренний МКАД. Ну, понятно же, что там пробка. Ну, понятно же, что до садовода. До Котельников, ну, вот сюда, до садовода. Понятно же, из-за чего. Ну, чего ерзать внутри-то этой пробки? Нет, все равно внутри пробки дорожно-транспортные происшествия. Та же история. Кстати говоря, на вот этом Новоегорьевском шоссе, которое за МКАДом, прямо к садоводу выходит. Вот прямо на МКАД. Вот здесь тоже внутри этой пробки, внутри колец, там как бы кольцами еще что-то организовано, не очень хорошо все. Тоже дорожно-транспортные происшествия. СВХ. Въехать невозможно. Косинская эстакада, МКАД. Очень сложно. Почему? Потому что сразу же у метро Выхино, это параллельно станция железная дорога, там у метро, сразу же дорожно-транспортные происшествия. То есть сам МКАД уже съехать сложно. Почему? Потому что, ну, я уже сказал. А также улица Молдогуловой, тоже развязка с Московской кольцевой. Сразу же дорожно-транспортные происшествия. С другой стороны, видали мы в это время гораздо больше, больше неприятностей, большее количество ДТП. А сейчас как-то все так вот скромненько, скромненько. Только сломашка фура какая-то по-прежнему перед поворотом на Шереметьево, перед международным шоссе. А так вот на МКАД даже, я смотрю, больше нет ДТП, еще что-то. Либо, да, либо количественно нас стало меньше, либо качественно мы стали лучше.
Говорит Москва. 94,8.
Минус 8 сейчас средняя температура по Москве. Ясная погода будет обещана. Но то, что вы видите сейчас, это и есть ясно. Ясно, понятно. Потому что давление рекордно высокое в Москве всю неделю будет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
По поводу немножко пару слов о электромобилей. У меня приятель, который на Тесле сейчас ездит, он индивидуальный электрик. Ему приходится большие разъезды делать. И вот осенью он думал, как ему решать проблему отопления салона. Ну, поскольку вы понимаете, что если отапливать салон из батареи, то это, как говорил кто-то, Менделеев, что ли, топить нефтью, это как ассигнация.
Ассигнациями, сразу купюрами, да.
Дорого будет. И вот он, значит, он решил сделать индивидуальный такой маленький
генератор.
Он со мной все время обращается, советуется по поводу расчетов всевозможных. Вот он, значит, заказал себе там два небольших таких радиатора маленьких и сделал внутри салона вот этот обогреватель, чтобы дуло прям чисто вот на водителя. Я ему дал еще такой совет, говорю, ты сделай такой маленький трубопровод, который бы тебе под одежду бы дуло, ну, чтобы тело согревать.
Вообще, чтобы не терять энергию в пустоту, зачем греть воздух в салоне, да, если вам, себя...
Смотрите, а потом уже будет идти тепло в салон.
Там, да, да.
Вот, ну, он все это сделал, и вот сейчас у него разъезды очень большие, он по областям ездит, ему надо...
Ну, это определенная экзотика, брать Тесла. А какая модель Тесла у него? Седан, кроссовер, X? Я понял. Хорошо, но в смысле, это экзотика определенная, взять Теслу и потом придумывать себе какие-то эти термические решения для обогрева салона.
Я думаю, что эти решения будут, в конце концов, они в этот самый... войдут, в общем-то, в
производство. В аналы. Нет, мне кажется, что раньше должны появиться все же более большей плотности, твердотельные и емкости большей батареи, которые будут позволять не задумываться о том, сколько энергии надо на обогрев салона.
Я думаю, всегда будут задумываться над экономией.
Ну, это правда, но с другой стороны, у нас же есть ДВСные двигатели, где ровно так же, это же тепло в салоне берется не из ниоткуда, оно берется из того топлива, которое мы сжигаем. И при этом мы как бы, спасибо вам большое, при этом мы особо не паримся там по поводу печки, еще чего-то, при том, что, конечно, на расход топлива это влияет, но мы понимаем, что, ну, мы проедем там чисто на движение, у нас не 700 километров движения, а будет, а там 600, 650 в итоге. Ну, пренебрежительно малая величина. Это просто привычка так думать, что это пренебрежительно малая величина. На самом деле это много. На самом деле электрооборудование, которое сейчас у вас работает, электроподогрев стекла, подогрев кресел, подогрев руля, печка, которая фигачит на плюс 26, правильно? Еще и задний диван, потому что детишкам нужно посадить туда, и чтобы у них теплые были эти все штуки. Еще и рядом жена сядет, тоже захочет, чтобы грелась у нее. Еще и ночь длиннющие, поэтому свет тоже фигачит. И все это, конечно, это сказывается на запасе хода, на расходе, но мы уже привыкли к этому, это как бы неотъемлемая часть. А вот с электромобилями мы видим, как он, гад, пересчитывает, когда ты врубаешь вот это все, и он такой чик-чик-чик, запас хода тебе, и пересчитал, ты думаешь, куда стопы, куда 70 километров дел? Ну, только что ж было 70. Это проблема малого ресурса запаса хода. То есть, когда у тебя в целом там 400 километров при идеальных условиях, зимой из этих 400 остается 300-320, потом, когда включаешь печку, еще и радио включаешь, у тебя там 280, уже 260, ты думаешь... А вообще-то я смогу-то доехать туда, куда мне нужно. Но с увеличением плотности заряда, с увеличением плотности батарей, с увеличением запаса хода на одном заряде аккумулятор, вот эта проблема, она рассеется сама с собой. Ну, я уверен. Ну, то есть, когда у вас 1000 километров запас хода будет, 1000 километров, ну, хорошо, это 1000 превратить. И не будет вопросов с зарядками. Причем с такими, с мощными, быстрыми зарядками, которые вот эту вашу 1000, вы до ноля ее выкатываете практически, а потом вам там за 10 минут 800 накидывают километров запас хода. Ну что, это плохо? За 10 минут пошел кофейку выпил, бутер съел, 10 минут прошло, у тебя плюс 800 километров. На, дорогой друг, катайся еще неделю на этом своем заряде. И зарядных станций колоссальное количество. Это вообще будет не проблема. Живу на Ферганском проезде между Волгоградкой и Рязанкой. Хорошо, наверное, что прав до октября не будет. Но по рулю скучаю. Потому что вокруг движение какое-то не то чтобы очень. Это Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, держитесь. Мы помним ваши горести, отсутствие водительского удостоверения, как всегда, ни за что, конечно, потому что, ну, это всегда ни за что происходит и все такое. И вознаменование поддержки всесторонней всем, для кого это необходимость, жизненно важная необходимость, согревающая необходимость. Пожалуйста, что-то приятно мелодичное, тонизирующее, энергетирующее. Поднимающие веки, пробуждающие сознание, открывающие не только левый, но и правый глаз тоже. Пилюли из самых недр сегодняшних моторов, пожалуйста, к вашему рулю или к вашему столу, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Руслан Т., доброе утро! Михаил Сергеевич, приветствую, Верунчик, Экстримыч, Алексей Портер, просто Александр, Игорь Захаров тоже здесь с нами. С-Макс Сергей сообщает, что Овечкина уже 793 шайбы. До Хоу, это фамилия, остается всего 8 шайб. И наш Александр Великий это сделает быстро. Какой температуры шипы работают. Ну, слушайте, тем, кто пропустил, это была небольшая физическая лекция о том, что есть такая низкая температура окружающей среды, когда на коньках уже по льду не покатаешься, потому что вода не превращается в лед или замерзает раньше, чем ты проскользишь по этой воде, вот под коньком. Точнее, наоборот, лед не превращается в воду. И кататься на коньках нельзя при очень низкой температуре. Они просто не скользят. Но у шипов-то другой принцип работы. Шипам скользить наоборот как раз и не нужно. Так что им не нужно лед в воду превращать под собой. Шипы вгрызаться должны. А это могут они делать при любой температуре. Тут уже вопрос в том, насколько зубастые шипы сами. Доброе утро, кремлевский курсант. Илья 572-й. Здравствуйте, Верунчик, приветствую. Рима тоже с нами. Человек без ника, Антон и Артем Антонов. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Настолько хорошо, мне кажется, и плотненько, и тепленько, что я и перебивать не смог эту штуку. Хорошая, хорошая вещица была.
Моторы.
Это я не уговариваю никого, нет, это просто мое мнение описание. Ну вот, сглазил, елки-палки, на что такое? Вот только что сказал, какие молодцы по движению. Бабах, сразу авиамоторное, шоссе энтузиастов, ДТП. Третье транспортное кольцо, пересечение со Звенигородкой, ДТП, внешняя сторона, похоже, что это на трешке случилось. Еще Ломоносовский, Нахимовский перед Профсоюзной, от Севастопольского к Профсоюзной. Дорожно-транспортные происшествия. МКАД между Профсоюзной улицей и Ленинским проспектом. Дорожно-транспортные происшествия, внутренняя сторона. Прямо где-то между. Ну, граждане, честное слово, хоть не говори про вас ничего ни хорошего, ни плохого. Здесь Балашихинское шоссе и Щелковское шоссе, вот где они объединяются. Слияние сложное, пробочное. И в этом месте тоже ДТП. Только что случилось. Вот так. Ладно. А мне не везет с шипами. Они все больше вгрызаются в саму резину. Потом приходится ставить заплатки. Руслан Т. Это как это, как это? Это я сейчас не очень стало понятно. Так, вам тоже не сновод, спасибо, классно, что здесь. Пилюля отличная, согласен. Наталья, здравствуйте. Извините, Наталья, назвал вас Натальей. Натали, так, представилась Наталья. Давайте продолжим изучение новостной ленты автомобильной, а вы продолжите реагировать на то, что резонирует у вас внутри. Вот что зарезонировало что-то, пожалуйста, сообщайте, кричите. Клиентам в Узбекистане тоже нехорошо. Нехорошо быть клиентом автомобильного бренда в России сейчас. Ну, это не очень выгодно. И нехорошо быть клиентом автомобильного бренда какого-нибудь в Узбекистане. Там вам не отдадут купленный автомобиль Chevrolet, если вдруг вы уже его приобрели. Почему? Потому что официальная причина задержек – дефицит микрочипов. Когда говорят «официальная причина», значит, есть какая-то и менее официальная версия. Правильно? Правильно. Сейчас, секундочку. Называют искусственной нехваткой, искусственным дефицитом, подозревают производители в создании искусственных вот этих очередей. Предприятие «Шевролет» на конвейер. А другое мнение? Нет, другого мнения нет. Говорят, что это искусственно. А почему думают, что искусственно? Никто об этом не знает. Ну и бог с ним. Ладно, хорошо. Так, секундочку. Что-то у меня не загружается. Сейчас загрузится. Поехали дальше знакомиться с новостями. Еще у нас люксген, как это назывались как-то. Ну, в общем, это такая тайваньская машинка. Она какое-то время назад пыталась пробиться на российский рынок. От этих попыток у меня осталась копия, 1:43, автомобильчик, вот этот кроссовер, потому что, это его мне, потому что задарили на стенде прямо люксджена этого, на московском автосалоне он был представлен, на одном из московских автосалонов, но так тогда что-то и не получилось, и вот сейчас новость, провалившийся в России люксджен показал кроссовер новой волны. А я думаю, может, он просто опередил свое время. Ну, как можно сказать, что у Микеланджело... отставить Микеланджело, плевать на него. У Да Винчи. У нашего старикана Да Винчи провалился вертолет. Ну, в смысле, и подводная лодка, и танк. Танк Да Винчи провалился. Можно так сказать? Можно, конечно, провалился. Но мы же не знаем ничего про танк Да Винчи. Почему провалился? Потому что время опередил на какое-то время. И вертолет у него также провалился, и субмарина провалилась, и еще много чего провалилось, потому что нефиг опережать время, уважаемый Леонардо. Так вот, этот уважаемый люксджен тоже, возможно, просто опередил свое время, но я так не думаю. Поэтому так просто как новость будем знать, на периферии сознания держать, что где-то у него там что-то появился какой-то кроссовер. Китайские автомобили заняли больше трети российского рынка. Я в этой связи вспоминаю не смешную шутку про белорусский компьютер. Шутки 20 лет, к сегодняшнему дню она не имеет никакого отношения, так что незачем сейчас будет обижаться на нее. Может быть, 30 лет этой шутки, когда на выставке достижений компьютерной техники белорусский компьютер «Зубр» занял все место. Вот примерно так и эти заняли больше трети российского рынка китайцы, а все остальное занимают китайцы. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в период с 21 по 27 ноября, то есть за неделю, китайцы установили новый рекорд по продажам автомобилей на российском рынке. Реализовано 3561 экземпляр автомобилей из Китая. Это 33,4% от общего количества проданных автомобилей на минувшей неделе. Самой популярной маркой стали кто? Да, стали самые разнообразные. Потому что вот те, кто разнообразие дают. Разнообразие не только в моделях, но и разнообразие в брендах. И это Cherry. И здесь нужно сказать, что без задней мысли, да и без передней тоже, могу вам сказать, что вот второй день эксплуатации Tiggy 4 Pro, Tiggy 4 Pro, красного. Я уже говорил, что у мужчины на пороге кризиса среднего возраста, конечно же, обязательно появляется маленький красный автомобиль. У меня появился маленький красный, красивый красный, красно-красный автомобиль. Cherry Tiggy 4 Pro. Так вот, за два дня буквально его появления, четыре коллеги уже отсмотрели его. Один с четким намерением пересаживаться со 107-го Пежа. 107-го взял себе. Он ездил на АКЕ. Я ему говорю, ну и как АКА? Вот, ну, это все шутки шутками. Но мне удалось убедить его в том, что АКА — это, конечно, капсула смерти. Это не капсула жизни. Нет, это капсула смерти. И в 2022, ну, не то чтобы нельзя, это противоестественно пользоваться автомобилем АКА. При всем уважении к набережным Челна и вообще КАМАЗу, ко всему. Но АКА это, в общем-то, нет, это тлен. И он пересел с АКИ на 107-й Пежо. Ну, оригинально, говорю я ему, ну а что с тобой? А ему вот нужны маленькие автомобильчики. Ему нужно что-то компактное, вот что-то совсем такое, чтобы это... связано с каким-то внутренним ощущением себя. И ему нужен микро, уже такой маленький. И поэтому я застал его в такой позе, вот как это, знаете, когда так рассматривают в темноте, стоят и так прильнув лицом, к боковому стеклу, он такой стоит и смотрит в салон. А я так подхожу, а он так... Пирин! Делает автомобиль. А он так отпрыгнул. Говорит, ты неужели ты на нем? Я говорю, я на нем. Такой, класс, я брал в каршеринг, но, правда, не про, а обычный. Вот, а этот, смотрю, тут салон вообще другой совсем. Ну и, в общем, слово за слово. И уже и посидел в нем, и уже даже по территории проехал там чуть-чуть. В общем, клиент созрел. Все, созрел. Потому что, спрашиваю, почему? Потому что красивый. Вот красивый и все ей, что нужно для жизни, и красивый. Потом выезжает другой парень, который ездил на старом Туареге. Предыдущем. Ну, то есть какой-то лохматых годов Туарег. На чем он выезжает? На 8 Pro и тоже Тига. Правда, не промах, не полноприводный, а просто 8 Pro. Но тоже на Черри. Но он из технического персонала, поэтому я не спрашивал. Про мотивацию. Просто понимаю ее. Понимаю. Потому что человеку нужен вместительный кроссовер. Ну, если уж Туарег однажды он приобрел себе. И что-то такое. И выбирая из сегодняшних предложений, остановился на восьмерке. Поэтому лидерство Черри здесь, в этом списке, возвращаясь к рейтингу автостата, это, между прочим, не специалисты компании Черри посчитали. Это автостат посчитал. Мне лично понятно. Потому что такой ажиотаж и такой ажиотации вокруг моделей и такого перечня брендов. Вот тебе, пожалуйста, Омода, вот тебе Exit, вот тебе Черри, вот тебе, вылетело уже из головы, это электрическое, вчера о нем говорили с вами, тоже отдельным суббрендом. Это, конечно, к чему-то да приведет. Единственное, что есть некая такая... восточная мудрость, она пришла оттуда же, откуда к нам приехали автомобили Черри. Что любая вещь, дойдя до своего предела, обращается своей противоположностью. И вот ты думаешь, что вот это такая динамика и такое насыщение, оно рано или поздно достигнет определенного предела. И что же тогда станет противоположностью этого насыщения? Но нам с вами пока рано об этом думать.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. У мастера минус 15 на бортовом компьютере, а у Финиста клевая Омода. Ну, в смысле, это мнение такое, что Омода клевая. Ну, Омода действительно неплохой автомобиль, с учетом, конечно, вот если бы по китайской цене, так это совсем хорошо было бы. Значит, дальше про автомобильные новости. Давайте, побежали, потому что времени чуть менее получаса у нас остается. А новостей громадья. Итак, про китайцев вроде поговорили. Нет, не все, не до конца. Ведь не только же Черри там парит. Это статистика от Автостата о самых популярных автомобилях России сейчас. Черри на первом месте. Потом... Хавейл, потом Джили замыкает тройку лидеров среди китайских производителей. Несмотря на постоянно растущий спрос, ни одной компании из КНР пока не удалось достичь показателей Лада. Вот так вот, понятно. Лада, даже когда не выпускает автомобили, все равно лидирует по продажам. Это просто как Чак Норрис. Он даже если не сражается, все равно побеждает. Почему? Ну, сами догадайтесь. С 21 по 27 ноября в России было продано 4259 экземпляров «Лада». Кроме того, в пятерке самых востребованных брендов находится еще и Kia. На прошлой неделе в стране было продано 642 автомобиля этого бренда. Между прочим, 642 – это немногим меньше, чем третий по популярности китайский бренд Geely реализовал на минувшей неделе. То есть у Geely 706 проданных автомобилей, у Kia 642. И, честно говоря, я был впечатлен, во-первых, площадкой дилерского центра, одного из, я думаю, что других дела не менее более обстоят. То есть на площадке масса новых Sportage, на площадке несколько мною замечены без пробега Махав, Селтосы были, Соулы стояли, я так смотрю. Ну, то есть это либо из затоваренных складов подвозятся автомобили, либо, в принципе, подвозятся автомобили Kia какими-нибудь параллельными историями, еще чем-то. Другое дело, что когда смотришь не на площадку, а на ценник автомобиля, Махав за 8 миллионов меня расстроил. Сам автомобиль великолепный. И не скажу, что просто это вообще, но, на мой взгляд, великолепное соотношение цена-качество-количество автомобиля, характеристики. Дизелечек очень хороший, правильный, экономичный. При этом рама, но без отягощения, без инерции рамных больших грузовиков. То есть ведет себя как большой кроссовер, но при этом рамный внедорожник. Хороший дизелечек показывает экономичность и при этом тягу. Хороший интерьер, классно, настоящее дерево, там все кожа. Ну, в общем, вы знаете, что я вам рассказываю. И внешне неплохо. Но 8 миллионов, вы уж простите, конечно, меня. Но это слишком, я считаю. Так. И вот, пожалуйста, тут же за 7,5, но уже китаец. Приходится как-то сопоставлять, сверять ценники, сверять часы, как говорится. И с кем мы это делаем? Мы это делаем с Байди. Ну, в общем, китайцы. В российские автосалоны привезли партию «Танк» и «Сонг Плюс», так они называются. Вот с названиями китайцам точно совершенно нужно однажды что-то сделать. Если поняв, что производить популярные автомобили можно, перенимая европеизацию автомобилей, то есть проводить автомобилизацию через европеизацию моделей, они должны быть максимально европейскими по своей философии, по эргономике, по архитектуре по своей, внутренней архитектуре. Почему? Потому что это некое автомобильное сознание. Это некая автомобильная история, которая кристаллизовалась в течение десятилетий и вырабатывалась именно европейскими автопроизводителями. Большими, мировыми, но все же европейскими автопроизводителями. То есть если вот эта история, она стала понятна китайским производителям, то вот история про то, что с названиями тоже нужно что-то делать, пока еще не заиграла, не заработала. И названия здесь какие угодно по-прежнему продолжаются. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. В меня вот еще одна фобия закралась.
Да, давайте.
Ну, помимо обладания китайским автомобилем там за 3 там, и выше миллионов, ага. Смотрите, такое количество вот машин, при том, что они, я так думаю, все-таки покупают тяжело, такое количество. Количество запчастей, количество обслуживания и преемственности. Допустим, с нашими предыдущими, как бы это сказать, автомобилями, мы там более-менее уверены были на 3-5 лет, что будет. И запчасти будет обслуживать. А тут они лавинообразно идут, одна другую сменяет.
Ну,
купил
да.
машину, а там через 2-3 года и придешь, и тебе в сервисе даже название не вспомнят.
Вот название вспомнят. Другое дело, что, конечно, некой фундаментальности, которая свидетельствовала бы о постоянстве качества, вот такой фундаментальности действительно не хватает, но... Возможно, в нас таким образом говорит просто заскорузлость и такая закостенелость древних динозавров. Потому что, ну, посмотрите на то, как... Если мы предполагаем, что автомобилизация идет через гаджетизацию сейчас, посмотрите, что происходит с гаджетами. Как часто телефонные фирмы обновляют чего-то там? Выходит новый iPhone, выходит новый iPhone. Выходит новый Android, выходит новый Samsung. Выходит, вышло, ну хорошо. Я такой, я не хочу менять телефон и не буду этого делать. Окей, но ты, гад, будешь прошивки менять постоянно. Ты вот сейчас обновление. Да, ты, да я же вот две недели назад поставил, обновился, все, новый iOS у меня стоит. Нет, поставь еще новее. Здесь мы залатали дыры, сделали еще что-то такое. То есть это... признак гаджетизации. То есть такие автомобили, которые, да, все еще оставаясь в одном, типа даже поколении, все еще оставаясь в одной модели, там тот же какой-нибудь Cherry Tiggo 8 Pro Max. Вот мы уже знаем, что он есть Pro Max, вот этот самый, который полноприводный. Мы уже знаем, что и уже обновился он даже как-то там, уже что-то там сделал. Вот все мы это знаем, и при этом, вот, пожалуйста, бац, еще одна новость, которая как бы подтверждает то, о чем вы говорите. В распоряжении китайских средств массовой информации оказались шпионские фотографии Cherry Tiggo 8, дизайн которого выглядит необычно. Казалось бы, ну, елки-палки, дизайн и предыдущего был не самым обычным, ну, так вот, в широком смысле слова. Но нет, теперь он необычен. Сочетает в себе все знакомые версии восьмерки, включая Tiggo 8 Pro. Пока новинка известна под внутризаводским кодом T18P. И по неофициальным данным, за этим обозначением скрывается полноприводная модификация восьмого Tiggo. Причем экспортная. На это намекает отсутствие иероглифов на крышке багажника. И вот, вот, пожалуйста, мы смотрим его. То есть, вроде бы та же модель, но вот все то же самое. Но немножечко, вот, чтобы изменить чуть-чуть. Вот, вот чуть-чуть капельку. Возможно, это и есть новая нормальность. То есть, это такая новая автомобильная нормальность. И напротив, ненормальным будет привыкать такая, наше привыкание... к такая пассатизация или гольфизация. Пассатизация, если хотите. То есть, когда Volkswagen Passat выпускают вот Passat. А это что? А это рестайлинговый Passat. Ты говоришь, а что на нем этого рестайлингового? Ну вот, смотри, тут ламели были такие в решетке радиатора, а теперь вот такие. И сзади мы добавили хромированную полосочку. Ты думаешь, а, окей, хорошо. А это что? А это новый Passat, это уже новое поколение. Ага, новое... А что новое там в этом поколении? Ну вот, смотри, видишь, молдинг был сбоку вот здесь вот черный, а теперь серебристый. Ну и что, ты не видишь, что новая секция в головной оптике появилась? Ты думаешь, ага, действительно, так это что, поколение новое? Да, это новое поколение. То есть вот эта вот концепция... такой консервации дизайна и выпуска, бесконечного выпуска одного и того же. Ты приходишь в один и тот же ресторан, тебе дают один и тот же бутерброд, и ты его съедаешь каждый день. Вот, может быть, это, наоборот, становится ненормальным, а нормальным постоянные изменения, потому что за постоянными внешними изменениями внутри-то там, поверьте, особо мало чего меняется. Ну, и даже у тех же китайцев, которые бесконечно трансформируются. Стоит посмотреть просто на силовые установки и на коробки передач. Причем у разных производителей абсолютно. 1.5 литра, вариатор, передний привод. А у этого чего? 1.5 литра. А мощности? 147. А коробка? Вариатор. CVT. Ну и как бы ты понимаешь, что вот эта концепция нового автомобилизма, когда ты выбираешь глазами, покупаешь глазами, пользуешься автомобилем как гаджетом, и по большому счету тебя устраивает эта постоянная трансформация этих автомобилей. Это, ну, наоборот, это хорошо, потому что все новые автомобили, все перспективные тренды и линейки развития автомобильных брендов, они рассчитаны не на нас. Нет, они рассчитаны на наших детей, они рассчитаны на подрастающее поколение, они рассчитаны на будущее, потому что продавать сегодня для сегодня – это ошибка, это залог провала. То есть делать сегодня для сегодня и продавать сегодня для сегодня. Ты должен продавать сегодня для завтра, а лучше для послезавтра. И опять вспоминаешь эту самую королеву, которая утверждала, что просто чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Вот они и пытаются это делать через дизайн, через постоянную трансформацию дизайна. А что касается обслуживания, деталей и всего остального, знаете, когда озвучиваются планы у только что появившегося бренда, у того самого Амоды, которая клевая, как Финист вот сообщает нам. Когда озвучены планы 100 дилерских центров до конца года, ты думаешь, сейчас что у нас, апрель, март? Нет, уже конец ноября. И 100 дилерских центров по стране до конца года. А потом в следующем году еще 200. Вот, и как бы такой, думаешь, ну что, зачем они делают? Чтобы там поить кофейком, что ли, этих клиентов в дилерских центрах? Нет. Только продавать автомобили? Да нет. Не только продавать автомобили, потому что вообще-то по-хорошему китайцы стараются оседлать еще один тренд общемировой, глобальный тренд. Это цифровизация сервисов и цифровизация того, что раньше в цифру никак ментально для нас не заходило. А именно та самая продажа автомобилей. И первые Амоды продаются через онлайн-порталы. И в будущем в этот онлайн будут уходить, потому что это оптимизация расходов, связанных с продажей, совершенно необязательных расходов. Абсолютно необязательных. Потому что ты можешь прийти в дилерский центр, покатать автомобиль, пройти тест-драйв, познакомиться с ним лично, пощупать, потрогать. Вот для этого нужен дилерский центр. А чтобы потом оформлять тебе автомобиль, продавать его, все остальное, это ты можешь делать просто в телефоне в своем. Для этого тебе не нужно портить воздух там в дилерском центре. Зачем это нужно? Так вот, центры эти нужны будут для экспозиции. То есть экспонировать автомобили, показывать вам живой автомобиль, что он из себя представляет в металле. А потом, чтобы обслуживать его. И если ты думаешь, что там за пару месяцев компания намерена 100 дилерских центров открыть по стране. Окей, это не новые, ладно, это не с нуля построенные дилерские центры. Это существовавшие здания. Эти здания занимали какие-то другие автомобильные бренды, которые не выдержали, прямо скажем, конкуренцию. Потому что даже если компания открыто заявляет, что это вот наша такая позиция, мы уходим, мы покидаем рынок во знаменование своей позиции какой-то. Это пораженческая позиция все равно. Ребят, вы скукоживаете свой бизнес. Вы сокращаете доходы, вы сокращаете присутствие, международное присутствие. Это путь к урезанию себя. Это путь к отрезанию от себя ручек, ножек и всего остального. Это и есть поражение в конкурентной битве. То есть эти компании уходят. И та же Амода занимает эти дилерские центры. Для чего? Для обслуживания. А для обслуживания что нужно? Конечно, поставки деталей. Склад, поставки деталей, сервисная зона. То есть все это, вот эта вот количественная волна, такое прибавление автомобилизации китайской в России, она, как мне кажется, так или иначе должна будет переходить и в качественную волну. Качественно, с деталями, еще с чем-то. Ну и плюс мы, конечно, знаем, что огромное достоинство китайских автомобилей состоит в том, что абсолютно все, где бы вы ни нашли запчасти для них, абсолютно все запчасти для них будут оригинальными.
Моторы.
А японские автомобили в это время подорожают во всем мире с нового года. Англичанка гадит, что ли, снова? Рост стоимости материалов и падение иены, это японский рубль, толкает производителей на корректировку цен. Японские автопроизводители рассматривают возможность повышения цен на автомобили в следующем году. Причем одномоментно, я так понимаю, даже они сели за стол и говорят: господа японские производители, давайте посчитаем. И начали считать. По данным опроса, проведенного изданием Japan Times, 23% из 80 ведущих японских компаний, в числе которых Toyota, Nintendo, автомобили здесь при чем? В смысле, вообще рассматривались все компании, в том числе и автомобильные, собираются пересмотреть ценовую политику. Еще 49% опрошенных отметили, что обдумывают такой шаг, но окончательного решения пока не приняли. Вот несколько причин. Основная – рост стоимости материалов и сырья. Япония, нужно сказать, страна довольно бедная с точки зрения ресурсов. Именно поэтому экспансия была всегда такой. Не Китай на Японию, не Южная Корея на Японию нападали, а вот экспансия всегда обратная. Япония на Китай, Япония на Южную Корею. Это всегда битва за ресурсы. Потому что Япония, ну, как остров, довольно беден этими ресурсами. Людей, правда, там много, там их почти 200 миллионов, а остального там мало. Так вот, рост стоимости материалов и сырья, подорожание логистики, локальные проблемы, снижение курса иены по отношению к другим мировым валютам. И нужно сказать, что почти во всех этих процессах японцы сами сковали свое несчастье. Сами своей политикой, сателлитностью своей по отношению к Штатам, ну и так далее. Несколько российских новинок. Их уже можно обозначить такой отдельной рубрикой, что ли, можно ввести ее. Новинки параллелизации, параллельного импорта, параллельного ввоза. Российская газета сообщает, что один из дилеров... Прикиньте, что российская газета сообщает? Вот дошло. Раньше что российская газета писала? Что-то фундаментально геополитическое. А сейчас российская газета сообщает, ну, в смысле, это наоборот хорошо, потому что это как бы следование в фарватере интересов читателей, сообщает о том, что один из дилерских центров выставил на продажу Suzuki Baleno 22-го года выпуска. Хэтчбэк без пробега привезли из Объединенных Арабских Эмиратов. За новую для российского рынка модель в максимально доступной комплектации продавец запросил жалкие 2 миллиона 100 тысяч рублей. До этого момента и другие известные модели Suzuki также были привезены в Россию. Справедливости ради... Нужно отметить, что компания Suzuki одна из тех компаний, которые, вопреки, может быть, желаниям своих кураторов глобально-западных, тем не менее, остается официально на территории Российской Федерации. Работает. Я периодически получаю от них какие-то письма, что-то они пишут, какие-то пресс-релизы. Сейчас я посмотрю, что последнее от Suzuki приходило, что-нибудь, какая-нибудь... Да, по мотоциклам какие-то были истории у них. Ну, вот так вот всегда, когда захочешь вспомнить. Нет, вот заботиться. Ну, в общем, я найду что-нибудь от Suzuki. А, это же можно через поиск, наверное, просто сделать. Вот так вот, сейчас я... Что последнее просто от них приходило? Вот. Да, так, поиск. Suzuki... 15 ноября, чтобы вам было понятно. 15 ноября. Маневренный и стильный Naked новой эры GSX-8S Жужуки. Высылаем вам пресс-релиз. Мощный, маневренный, стильный. Представляет мотоцикл Suzuki Motor Corporation GSX-8S, выгодно сочетающий трендовый внешний вид спортбайка с высокой производительностью БК-осеменитель. Нет, с высокой производительностью, управляемостью и комфортом. С более подробной информацией, пожалуйста, знакомьтесь в материалах во вложении. И фотографии мотоцикла. То есть это официальное письмо от компании Suzuki, от российского офиса. То есть работают. Перед этим цены на запчасти, что-то там на Suzuki. Перед этим V-Storm тоже был мотоцикл. Потом новые модели еще Моцелей. Ну, что как-то по мотоциклам в основном. И это интересно, потому что, в общем, сезон такой у нас здесь по мотоциклам. То есть работает Suzuki. И вот сейчас завезли, значит, Baleno. Вот, пожалуйста, вам посмотрите на него. Коротенечко, короткая фотография. До этого Suzuki Swift седан, также седан появился странно бюджетный, но тем не менее. Что еще у нас здесь было? Еще в России Swift второго поколения, на нашем рынке до 2014 года. Ну, в общем, вот такая история про Suzuki. Дальше. Я же про BYD заговорил, и мы как-то ушли в сторону. А нам нужно было сопоставить что-то из корейского за 8 миллионов, к примеру, Kia Mahav, и что-то из китайского. Примерно за те же деньги. Компания, одна из дилерских сетей, которая сейчас претендует на статус автокомпания или автопредставительство, завезла в Россию партию автомобилей китайского бренда BYD, которая официально на рынке пока что, я аккуратно скажу, пока что не представлена. Для покупки доступны кроссоверы. Электрический Танг, не путать с Танг, Танг, Г в конце, и гибридный Сонг Плюс, как песня, интересное название. Первый стоит 7,5 миллионов рублей, а второй оценивают в 5 миллионов рублей. Представители бренда компании, завозимой сюда, вот пояснили, что это поставка пробной партии, это такая проба пера, чтобы оценить вашу заинтересованность в китайских автомобилях всего лишь за 7,5 миллионов рублей. Что из себя представляет Сонг Плюс? Доступен в двух версиях. Гибридный, где бензиновый 1,5 литра ДВС. И еще электрический мотор 184 силы выдает. Суммарно 190... А чего это он так мало выдает суммарно? 180 силы электромотор и 1,5 литра ДВС и всего 197 сил. Ну, не знаю. Разгоняется с места до сотни 7,9, 4,5 литра расходует всего топлива на 100 километров пути. Совокупный запас хода превышает 1000 километров. Вот вы видите Сонг Плюс, как он выглядит. Окей. Полностью электрический, развивает максимальную скорость в 160 километров в час. За 8,5 секунд первую сотню. И 350-450 километров запас хода в зависимости от условий. Честно говоря, маловато по сегодняшним меркам или по меркам сегодняшнего дня. Версия Танг, не путать с Танг, двухмоторная, значит полноприводная. 245 лошадиных сил, 505 километров запас хода. Самый быстрый кроссовер из тех, что из этих двух. Он самый быстрый. Значит, место до сотни 4,6. К особенностям модели можно отнести поворотный планшет мультимедийной системы, диагональ которого 12,8 дюйм. Это очень хорошо, но 7,5 миллионов рублей. Я думаю, мы знаем, как чуть правильнее пристроить эти самые 7,5 миллионов рублей. И еще тревожная новость пришла из недр ГИБДД, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, потому что инспекция не может. Чего она не может? Не может никак осознать, что у нас есть отечественные производители, которые в ближайшем будущем удовлетворят их взыскательный спрос. В чем именно у них дефицит? Дефицит в автомобилях. Для обновления автопарка госавтоинспекции требуются жалкие 2800 машин. 2800. Я хочу напомнить, что уже в следующем году «Москвич» должен выпустить тысячи и тысячи экземпляров. Товарищи в ГИБДД, не делайте, пожалуйста, вид, что вы не знаете о возобновлении и парении «Москвича» на автомобильном рынке России. Ну, это в будущем, но будет, так что хватит вам. Дефицит машин. Давайте лучше держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.